Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Что привело вас?
Нас привели сигнал бдительных граждан.
С мест.
С мест, да.
О чем сигналят?
О двух вещах сигналят. Во-первых, об известном, о том, что у нас с большим размахом прошли траурные торжества касательно убийства Николая II и его семьи. Вот никак не можем от этого факта избавиться. А в это время люди ездят на работу, как это ни странно, в Москву и из Москвы по Московско-Казанской железной дороге. Там вот Коломна, Люберцы, Перово, сортировочная. В советское время там везде стояли доски мемориальные касательно убитых, расстрелянных без суда и следствия рабочих во время известного карательного рейда 3-го батальона Семеновского полка в декабре 1905 года. Перестреляли там более 150 человек. Однако во время реконструкции данного участка железной дороги и помещений, которые к ней приданы, почему-то все эти мемориальные доски исчезли куда-то. Теперь их нет. И вот у нас доска Маннергейму есть. Царя Николая II страшно чествуют, а также горюют по поводу его убийства. А вот почему-то про 150 человек, которых просто взяли и перестреляли с использованием огнестрельного оружия, даже артиллерии, вполне регулярными, даже, я бы сказал, гвардейскими войсками. Почему-то по этому поводу никто и не вспоминает. И даже, видишь, доски пропали.
А что там было-то вообще?
То для этого нужно перенестись очень далеко. Нужно перенестись в момент начала Первой русской революции 1905-1907 годов. Как мы помним, она началась с кровавого воскресенья 9 января 1905 года, когда перестреляли демонстрацию, которая направлялась с петицией его императорскому величеству лично, с иконами и так далее. Другое дело, конечно, что в организации этой демонстрации приняли активное участие правительственные провокаторы, в первую очередь известный поп Гапон. Вот тут там периодически рассказывают про то, что эта демонстрация была настоящий Майдан. Но даже если признать, что это был настоящий Майдан, так нужно понять, кто этот Майдан сделал. Его сделал в том числе поп Гапон, который работал прямо на правительство, ну, точнее говоря, на правительственные органы. То есть, значит, что правительство само против себя сделало демонстрацию некую, а потом ее радостно перестреляло.
А в чем смысл?
Не, ну как? С одной стороны, устрашить, с другой стороны, видимо, какая-то была подковерная, не видимо, а точно совершенно была подковерная возня, кто будет поближе к кормушке, ну, как положено. А когда вот такие вот события, там, с многочисленными убитыми, ранеными, с кровью, так ведь на этом же можно одних от кормушки убрать, а самим, наоборот, к кормушке присосаться. Вот. Но, с другой стороны, нужно понимать, что никакие такого рода выступления невозможны вообще, если все в стране в порядке. А если они возможны, причем там же демонстрация была там, не 3000 человек, не 30 тысяч человек, как это было в Киеве недавно, в 2014 году, там десятки и десятки тысяч человек вышли на улицу, если взять весь Петроград, точнее тогда еще Петербург. Вот. Но это же закончилось, понятно, тем, что войска, которые стояли на Дворцовой площади, открыли огонь. А также войска, которые стояли около полицейского теперь зеленого моста через реку Мойку, тоже открыли огонь. Кстати, этими войсками, которые защищали, так сказать, прикрывали полицейский мост, командовал очень знаковый человек для нашей истории Георгий Александрович Мин, командир лейб-гвардии Семеновского полка. Вот. Он послал 3-й батальон под командованием полковника Николая Карловича Римана, который, собственно, непосредственно выполнял функции охраны данного моста. Риман тогда говорил буквально следующее. По свидетельству Никольского, капитана генштаба, на Невском проспекте по обеим сторонам реки Мойки стали появляться группы людей, мужчин и женщин. Подождав, чтобы их собралось больше, полковник Риман, стоя в центре роты, не сделав никакого предупреждения, как это было установлено уставом, скомандовал: прямо по толпе стрельба залпами. После этой команды каждый офицер своей части повторил команду Римана. Солдаты взяли на изготовку. Затем по команде взвод приложили винтовки к плечу, и по команде пли раздались залпы, которые были повторены несколько раз. После пальбы по людям которые были отроты, не дали 40 и 50 шагов, а оставшиеся в живых бросились опрометью бежать назад. Через 2 минуты Риман отдал команду. Прямо по бегущим пальба пачками.
Это действительно так говорили, да?
Ну, да. Ну, пачками, понятно, это без команды залп, по готовности.
Беглый огонь.
Беглый огонь, как говоря по-нашему, да. Или огонь по готовности, как это будет по-французски, я уж не помню, там очень красивая
команда. Fire at will.
Да, я это по-английски некрасиво, по-французски красиво, но я не помню, как это звучит. Вот. То есть, со всех сторон люди исключительно достойные. То есть, никаких предупреждений, расходиться, наоборот, подождал, пока побольше людей соберется, чтобы под залп попало как можно больше народу. Сначала несколько залпов, потом стрельба по готовности, беглый огонь.
Так это организовано специально, с обеих сторон. Или мы забегаем вперед?
В смысле организовано с обеих сторон?
Правительственные провокаторы вывели людей, правительственные войска их расстреляли.
Ну да, и, конечно, правительственные войска не знали о том, что там провокаторы. Конечно же. Откуда бы им, кто бы им это рассказал? Они же по другому ведомству служат совершенно, провокаторы.
Подразделение, в котором нет оперчасти, не может считаться полноценным. Поделюсь с вами мудротой.
Да. Ну, это на самом деле я просто являю действующих лиц сейчас. Действующие лица были способны на многое. Как известно, способный офицер способен на все. Вот Николай Карлович Рибан был как раз способный офицер, который был способен на очень многое.
Что и показал.
Да, что и показал. Потом, конечно, грянула революция, потому что, кто не помнит, только что мы начали с треском проигрывать русско-японскую войну и практически уже ее проиграли. Десятки тысяч убитых, десятки тысяч раненых, чудовищные совершенно, чудовищные финансовые проблемы в стране, которые из этой войны начались, полностью утопленный флот. А мы, между прочим, к тому времени еще не до конца расплатились долгами, которые наделали во время войны с Турцией 1877-78 годов. То есть там у нас все было в полнейшем порядке с финансами в стране. Ну, естественно, начался экономический кризис, который, помноженный на страдания от войны, перерос, в конце концов, в забастовки, потом стачки. Кто не понимает разницу, забастовка – это когда встает завод конкретный какой-нибудь, я не знаю, например, Обуховский. А стачка – это когда не дают работать всей отрасли. То есть на каждом заводе, например, в Ленинграде, например, по поводу металлургии, если уж мы заговорили об Обуховском заводе, люди, которые собираются выйти на работу, вопреки стачке объявленной, на работу не допускаются бастующими. То есть просто завод перекрывается полностью. Причем, как правило, он перекрывает не один завод, а по всей отрасли он перекрывается. То есть вот это отличие от забастовки от стачки. Стачки были нужны понятно для чего, потому что у нас тогда был ненормированный рабочий день. То есть начальник завода или фабрики, или иного предприятия мог устанавливать его в таком размере, в каком ему хочется.
Ну, то есть, это вот нашим дебилам малолетним, каковыми является нынче, наверное, уже подавляющее большинство, невдомёк, что это не капиталист. То есть, капиталист – это не Стив Джобс, который раскладывает смешные цветные подушечки в офисах, все сидят, ничего не делают, пьют чай там и всякое такое.
И креативят.
Да, и креативят, да. На самом деле, права свои надо выгрызать зубами, в том числе под угрозой смерти.
Ну, тут иначе никак, потому что все эти стачки и забастовки вот такого размера, они происходят только тогда, когда рабочему терять уже просто нечего. Потому что если его застрелят в ходе этого, хуже-то уже не будет. Потому что если ты работаешь в скотских условиях, потому что 99% петроградских рабочих, петербургских рабочих работали именно в скотских условиях, да и московских тоже, я по этому поводу не так давно целую беседу посвятил в серии про революцию. И вот у нас случилась серия стачек и забастовок, как мы сказали ранее. Стачки и забастовки, конечно же, привели к реакции, то есть к противодействию. Их стали разгонять. Потому что понятно, что если это дело в случае забастовки от одного завода, это дело лично хозяина заводчик, завода. А если легла целая отрасль, то это уже вопрос гораздо более другой, который относится уже не к карману заводчика, хотя, конечно, и к нему тоже,
да,
но и к государственным заказам, потому что так получилось. У нас века, наверное, с 10-го в России, в нашей несчастной, ничего без государства вообще сделать нельзя, в том числе у нас там 75-80% бизнеса, они были завязаны на госзаказы, как и теперь. собственно, без государства у нас ничего не сделать. Поэтому страдало государство, и государство стало принимать активнейшие меры противодействия. То есть рабочих стали сажать, стачки стали разгонять силой, присылать казаков. Отлично, кстати говоря, по поводу казаков. Прекрасно, есть сайт «Белое дело». Там статья огромная про Георгия Александровича Мина, который назван просто Георгий Победоносец, то есть практически святой. Там отлично сказано, что во время подавления декабрьского восстания в Москве никто не приказывал казакам точить шашки. Говорили, обухами лупите. Вот так вот. Мне просто интересно, это какой-то казак держит шашку незаточенной? Какой я просто узнаю... в этом смысл? Вот у тебя есть шашка, а никто не... так никто не точит. А если обухом с лошади приложить? Я вот готов прямо провести эксперимент. Взять какого-нибудь автора сайта «Белое дело», поставить его на землю, сесть на лошадь и на полном скаку отоварить его обухом шашки. Посмотрим, насколько ему это понравится.
По башке.
Даже можно не по башке. Зачем? По хребту. Сколько он после этого пролежит в хорошей современной больнице, с учетом того, что тогда больницы были немножко хуже.
И не для всех.
И далеко не для всех. То есть рабочий обутый, да, хорошо, пускай обухом шашки, он наверняка до больницы просто не доехал.
Я помню советский штык-нож. Точить было нельзя, он ржавел. А шашка должна быть заточена. А что значит точить? А что? А если тупой шашкой рубануть?
Я могу сказать так,
что... Я тебе так скажу, что она все равно разрубит.
Удар тупой шашкой, он хуже, чем острой шашкой. То есть острой шашкой ты скорее убьешь, потому что она заглублений даст больше. То есть можно будет дорубиться до какого-нибудь жизненно важного органа, а тупая шашка сделает разрыв мышц, контузию этих самых мышц, то есть то, что очень сложно лечить, просто очень сложно. Ну и человек вместо того, чтобы довольно быстро скончаться от потери крови и повреждений внутренних органов, будет помирать долго от внутреннего кровотечения. Ну это понятно, если по голове не попасть. Если попасть по голове, скорее всего, там второго раза уже не потребуется. Шашка – это замечательный инструмент именно для работы по безоружному человеку без специального защитного снаряжения. Она довольно легкая, поэтому действует очень быстро, не имеет выступающих частей эфеса, поэтому нигде не цепляется. Отличное средство. Поэтому, когда мне рассказывают, что приказа точить шашки не было, ну, во-первых, они, скорее всего, были точёные, потому что какой смысл? Я думаю, что там всякие...
У меня, например, все ножи, которые я с собой ношу, они заточены всегда. Нет, мне команду давать не надо, заточить ножи.
Я, во-первых, думаю,
завтра что... резать кого-то.
Я, во-первых, думаю, что вопрос заточенности или незаточенности, или плохой заточенности личного оружия – это серьезнейший момент, за который могут вздрючить младший начальствующий состав. Они же... Это же просто легко проверить. Ну-ка, покажи-ка свою штуку. Там ржавчины нет. А, ты, конечно, тупенькая. Вот сейчас мы с тобой будем заниматься маршировкой.
Как говорили в советской армии, сходи-ка, обмахни говнецо.
Да, да. Да, так если отвлечься от шашек, началось серьезнейшее противодействие государства, которое, естественно, родило обратное противодействие рабочих, конечно же. Тут же вдруг выяснилось, что поп Гапон, оказывается, был провокатор. Его эсеры потом за это убили. Эсеры были... очень серьезно настроенные люди. И, конечно, все рано или поздно дошло до, с одной стороны, огромной крестьянской войны, которой не было со времен Пугачева, и даже при Пугачеве было гораздо меньше, просто потому что она охватила всю европейскую часть России, часть Сибири, северные области, то есть было очень мало регионов, где вообще не было этой самой крестьянской войны. Потому что у крестьян житуха была еще хуже, чем у рабочих, прямо скажем. Ну и рабочие не отставали, и началась настоящая революция, которую утопили в крови, потому что могли. Естественно, надо было с этим что-то делать. Потому что даже, прямо скажем, не быстрая реакция нашего правительства и нашего государя-императора Николая II, она понимала, что все-таки делать-то что-то надо, потому что хоть мы сейчас их тут всех это и разогнали, а проблемы-то никуда не делись, то есть нужно как-то хотя бы попытаться их решить. И 17 октября 1905 года был издан знаменитый манифест 17 октября. Еще 6 августа того же года был издан манифест о создании Государственной Думы, что было очень важно. И вот в октябре: «Божию милостью мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, объявляем всем нашим верным подданным, Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великую тяжкую скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом народным связана и печаль, народная его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народной угрозы целости и единству державы нашей. Все, что нашей, написано большим капсом, даже не с большой буквы, а прямо большими буквами заглавными.
Я, кстати, когда «Воровские малявы» читал, не уставал поражаться, насколько оно похоже вот на церковные тексты и вот на эти. «Дом наш» – это тюрьма.
Да, это понятно. Да.
Подчеркивание обязательно.
«Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты, повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилия в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, мы для успешного выполнения общих преднамечаемых нами в умиротворении государственной жизни мер признали необходимым объединить деятельность высшего правительства. На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли. Первое. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Второе. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе в мере возможности соответствующие о краткости остающегося созыва Думы срока те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку. И третье – установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы, чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий, поставленных от нас властей. Ну и так далее. Насчет долга перед Родиной все очень красиво и про прекращение неслыханной смуты. Это был очень важный и говорящий манифест, потому что все, что там сказано, ну, в общем, правильно. Но практические действия из этого последовали самые разные. Во-первых, да, проект Первой Думы, так называемой Булыгинской Думы, был прокачан мимо реальности, просто потому что он-то реальности не соответствовал, потому что, во-первых, крестьяне не допускались к работе в Думе, беднейшие рабочие по имущественному цензу тоже не допускались до работы в Думе, ну а допускались кто? Дворяне, заводчики, фабриканты и прочее.
Лучшие люди.
Приличные люди. Тут, конечно, стало понятно, что совсем так не получится, потому что только что говорили про всенародное, что-то там такое, а какой этот весь народ, это что, 0,5% от населения – это весь народ? Хорошо, 3%. Это как-то мало. Поэтому и крестьян и рабочих стали привлекать в работу в Думе. Но если дворян и приличных людей допускали до выборов через двухступенчатые выборы, то есть выборы выборщиков и выборы потом уже всего остального, то крестьяне проходили через четырехступенчатые выборы. И понятно, что у крестьян там не только большинства, а даже серьезного веса не могло быть в Думе. Это естественно. Причем даже если собрать вместе представителей и от рабочих, и от крестьян, все равно у них было решающее меньшинство, они ничего не могли принять. Это во-первых. А во-вторых, там было очень важно сказано про свободу слова, собраний, союзов, свободу личности и неприкосновенность личности. Это, повторяю, 17 октября. И вот у нас происходит 7-18 декабря знаменитое декабрьское восстание в Москве, которое подавили. Там как раз, когда не нужно было тащить шашек. Опять же, теперь рассказывают, что не было никаких приказов применять артиллерию, поэтому артиллерию и пулеметы по восставшим не применяли. Но, однако, тут же почему-то мы видим фотографии, например, дома на Красной Пресне, от которого не осталось ничего, кроме стен в дырках. Это чем это? Тупыми шашками так сделали? Мне интересно.
Специально не точили.
Специально, чтобы кирпич дробить удобнее было обухом. И перекрытие сносить. Вот. Ну, там как, там нет перекрытий, рухнувшая крыша, вынесенные стекла, ну, с рамами вместе, это же однозначно, это да, и такие забои на этих самых настенных, что однозначно там применялась артиллерия. Ну, конечно, не тяжелая, 3-дюймовые пушки всего лишь.
76 миллиметров.
76,2. Короче говоря, артиллерия там применялась. Что бы там сейчас ни говорили наши те самые царебожники, которые пытаются всеми силами даже не оправдать, а просто обелить то, что тогда происходило. Не надо ничего обелять, нужно просто говорить как есть. Приказа не было, так а что, без приказа нельзя этого сделать? Ведь смотреть-то нужно не на приказ, а на результат того, что было сделано.
Я тебе больше скажу. То есть обвинение это был Майдан, прозвучавший в начале. Ну, давайте уже совсем трезво-то посмотрим. А чё хохлы пошли на свой Майдан-то? Может, что-то в обществе не так? Может, их что-то тревожило? Большинство-то, кроме организаторов-негодяев, они действительно хотят перемен. Они хотят жить по-другому. Вот народ вышел на площадь. Чё не так-то? Наверное, есть какие-то причины выхода.
Да? Конечно. Нет, если их совсем не будет, то сколько ты не принеси печенек на площадь, ну, соберется там 500 бесноватых. Ну, хорошо, 1000 бесноватых соберется. Больше не соберется. Ну, даже 3000 бесноватых соберется. Ну что это? Какая-то угроза чему-то, конечно, нет. Тем более, что бесноватые люди творческие, они долго на площади не простоят. Они разбредутся по своим бесноватым делам еще куда-нибудь.
Скучно.
Конечно, станет скучно, они свой кайф отхватят и все. А чтобы вот так надолго, конечно, это нужно, чтобы проблемы были коренные и серьезные. То же самое было и здесь. Да, так вот, закончилось давление восстания в Москве, но, во-первых, забастовки и стачки это же охватили далеко не только Москву, в том числе и Подмосковье, и не только Подмосковье. Практически всю страну, потому что, повторюсь, выстрелы по собственному народу, они, как правило, не приводят к успокоению того самого народа. Народ, когда в него стреляют, начинает волноваться еще сильнее. Он может залечь и прямо сейчас не высовываться, потому что страшно, но на этом ничего не кончится, это совершенно точно. Так вот, были выданы ценные рекомендации по этому поводу, в частности, по поводу действий в Москве. 15 декабря в Москву прибыл 3-й батальон Семеновского полка под командой как раз полковника Николая Карловича Римана, как человека, несомненно, проверенного. Он имел следующий приказ. Сейчас я его зачитаю. От 15 декабря 1905 года номер 349 дополнение к приказу Полигвардии Семеновскому полку город Москва. Первое. 16 сего декабря назначается экспедиция по Казанской железной дороге на станции Перово, Люберцы и Коломна. Начальником отряда назначается полковник Риман I. Состав отряда. От Лейб-гвардии Семеновского полка. 9-я рота. Капитан Швецов. Подпоручики Альберта II и Макаров. 10-я рота. Капитан фон Сиверс. Первый поручик Поливанов и поручик фон Фохт. 11-я рота. Штабс-капитан Назимов. Второй и поручики Шарнхорст и Романовский. 12-я рота. Капитан Зыков и подпоручик Шрамченко. 14-я рота. Капитан фон Тимрот. Первый. Подпоручики фон Крузенштерн и фон Миних. 15-я рота. Капитан Майер. Подпоручики Фалеев и Никаноров. Два орудия 2-й батареи Лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады. Два пулемета 5-й туркестанской пулеметной роты. Цели назначения отряда – захватить станцию Перова, обыскать мастерские и строения по указанию станового пристава князя Ватбольского и жандармского полковника Смирницкого, отыскать главарей Ухтомского, Котляренко, Татаринского, Иванова и других по указанию князя Ватбольского и подполковника Смирницкого, уничтожить боевую дружину, исполнив задачу оставить на станции Перова одну роту, поручив ей охрану станции и окрестного района, оказывать содействие правительственным железнодорожным агентам для восстановления движения, затем следовать в Люберцы, где занять станцию, произвести обыски селения, завода, в остальном действовать так же, как в Перове. Общие указания – арестованных не иметь, действовать беспощадно. Ну и так далее. То есть, понятно, что забастовка охватила и железную дорогу, потому что работа на железной дороге была, мягко говоря, не сахар.
Для понимания, то есть, например, паровозу нужен уголь или дрова, на чем они там ездили.
Ну, на угле, конечно.
И вода, очередь. Да. А мы не будем вам лить воду, а мы не дадим угля, и в результате все встанет.
Ну, просто мы не загрузим вам уголь, и все, почему же не дадим? Сами грузите, вон уголь.
Не будем разгружать составы, не будем
Это самое главное. Не разгружать составы, нет обслуживания рельс, нет обслуживания подвижного состава. Все встает немедленно. Вот. Ну, а почему она, собственно говоря, не будет? Потому что очень тяжелая работа, а за нее а не платят, б она ненормированная, опасная, там никакой техники безопасности не соблюдалось вообще. Просто покажите мне до 1905 года хотя бы одно руководство по технике безопасности на предприятии, в том числе на железнодорожной. Их нет. Почему к нам так любили иностранные инвесторы вкладывать деньги? Да потому что у нас была очень дешевая рабочая сила, во-первых. Во-вторых, ее дешево было эксплуатировать, не нужно было париться по поводу техники безопасности. В Европе сношали страшно за все это. А у нас нет, поэтому у тебя производственные издержки ниже. Вот и все. Кстати, всем, кто хочет иностранных инвестиций, если нас вдруг смотрят хозяева газет, фабрика пароходов, то говорят, отмените вы всю эту чушь про технику безопасности, к вам сразу потекут инвестиции. Людей у нас много.
Бабы еще нарожают.
И бабы есть, опять же, нарожают еще, поэтому все будет так же, как тогда. Да, и в ответ на правительственную реакцию на зверство казаков были сформированы, да, боевые дружины. Правда, конечно, боевые дружины, это так громко сказано. То есть это не нужно думать, что это вооруженные пулеметами, пушками и гранатометами какие-то адские боевики. Ну нет, это просто были отряды самообороны.
С револьверами максимум, ну, которые продавали, да?
Ну, во-первых, а, их продавали, б, конечно, первейшее дело было разоружить городовых, которые имели на вооружении револьверы. То есть, это просто отряды рабочей самообороны, чтобы, когда приедут казаки вас пластать шашками, чтобы хоть как-то можно было что-то сделать. Повторюсь, это была реакция на... Это не они первые собирали боевые дружины, тренировали их и готовили. Это была реакция на насилие со стороны правительственных войск, казаков и полиции. Ну и вот, у нас имеется, между прочим, у нас имеется 17 октября, издан, это уже декабрь, манифест о неприкосновенности личности, о неприкосновенности свободы, свободы слова, свободы собраний и союзов. То есть, у нас рабочие, собравшиеся в профсоюз, постановивший законно не выходить на работу по причине тяжелых условий труда, с которыми не согласны, ну вот в ответ им присылают батальон лейб-гвардии Семеновского полка. Это же не какие-нибудь там, какой-то там стрелковый полк. Это лучший, один из двух старейших полков Российской империи. И вот этих людей присылают подавлять рабочую дружину. Вы серьезно? Почему вас не было, вот вас, семеновцев, почему вас не было где-нибудь под Порт-Артуром? Вот почему вы на японцев так вот прекрасно в штыки не ходили? Мне интересно, там специалисты подготовленные, может быть, похуже, чем вы, но тоже подготовленные. Тут-то просто рабочие, разгон этих рабочих, дело полиции.
Ну, тут вопрос сразу, а почему не полиция? Почему не казаки? Почему? Можно сказать, если я скажу, что это элитное подразделение.
Это элитное подразделение, конечно. Да? Там только до фамилии посчитать, какие там Минихи, Шарлхорсты.
Фоны. Кстати, я заметил, их очень много тогда было, немцев. Какие-то прям промышленные количества. Куда все делись? Перестреляли?
Не, ну они же в массовом количестве слиняли же после революции, конечно. Они же все эстонские. Латвийские,
Остзейские,
да, они по домам просто разъехались, вот, а оттуда в Германию. Ну, не все, конечно, далеко не все.
Так-так.
Да, так вот, это не была цель утихомирить этих рабочих. Вот конкретно там главари перечислены, вот нужно было их арестовать, предать суду, согласно манифесту высочайшему, который только что был издан. Их нужно было предать суду, выявить меру вины. Я не знаю, казнить, оправдать, посадить, как получится. Это суд должен этим заниматься.
Да.
Однозначно совершенно. Теперь это уже все, уже без вариантов было прописано.
Угу.
В законе, который подписал сам государь-император, это везде было в газетах размножено, об этом все знали. Так вот, вместо того, чтобы их арестовывать, посылают элитное воинское подразделение для уничтожения.
С наказом пленных не брать.
Арестованных не иметь. действовать беспощадно. Они не собирались никого арестовывать. Это была акция устрашения, это был карательный рейд, это была настоящая зондеркоманда. Как фашисты, айнзацкоманда, прошу прощения, айнзацкоманда, как это делали фашисты во время Второй мировой войны. Оно не отличается ничем. Ну и вот результаты какие. Да, кстати, очень интересно. Предписано было поставить две санитарные станции в Перово и в Люберцах. Но санитарные станции должны были обслуживать раненых, если бы они возникли в личном составе данного батальона. Никого больше туда не принимали, в эти санитарные станции. По этому поводу была написана отписка, естественно, о том, что происходило. То есть полковнику Риману предписывали составить точный рапорт о том, что случилось. Там расход патронов, ну сам понимаешь, это же казенное имущество. Вот согласно этому расстреляли 55 человек. Согласно отписке Римана.
Без суда, без следствия.
Ну, там технология-то была простая. Если кто-то не нравился, его уводили к стенке и просто расстреливали. Ну, спрашивали, Ухтомский? Ухтомский. Очень хорошо. Вот туда вот видите, пожалуйста, и мы бахнем. Но это только расстрелянные. То есть расстреляли, возможно, в самом деле 55 человек, вот, которых вот в самом деле схватили, вывели, дали по ним выстрел. Но убили при этом еще больше людей, а ранили вообще непонятно сколько. Потому что в процессе данного карательного рейда там происходили вещи по-настоящему жуткие. Эти жуткие вещи потом собрал в брошюре, которая называется «Поход солдат», как он назывался-то, это брошюра журналиста Васильева, который так и называется «Карательный рейд Лейб-гвардии Семеновского полка по Казанской железной дороге в 1905 году».
В интернетах есть?
Есть, конечно. Причем
ссылку пришлешь?
Да, обязательно. Причем факсимильная, она со всеми ятями ерами, угу. Просто фотографии со страничек. Он пошел общаться с свидетелями, с выжившими, прямо вот по всем указанным станциям, благо там недалеко. Вот выжившие, что характерно, были вот конкретно вот те люди, по которым прошелся каток Семеновского полка, были здорово напуганы, далеко не все вообще хотели разговаривать, думали, что это агент, угу. Который будет выявлять тех, кого не добили, чтобы добить. Но, тем не менее, многие рассказывали, он даже составил некие графики о том, кто где стоял, кто в кого стрелял. Работа была очень, очень серьезная, это настоящее журналистское расследование. Конечно, это не полицейское расследование, но как образец журналистской работы, результировавшейся 150-страничной книжкой, это, в общем, пример хороший. То есть журналист так работать, в общем, наверное, должен. Хотя, конечно, опять же, это не документ и не 100-процентная объективная реальность. Это просто тщательный опрос выживших, кто что видел. Книжку немедленно после напечатывания изъяли из обращения, Васильева отдали под суд.
С формулировкой. За что под суд?
Сейчас скажу. По определению Московской судебной палаты, это чем закончилось дело, прекращено производством дела по обвинению автора книги «Карательная экспедиция» Владимирова в преступлении, предусмотренном статьей 281 и статьей 5 129 уголовного уложения, наложенным Московским комитетом по делам печати на назначенную книгу под арест. Арест отменен. Ну, его за подстрекательство привлекли.
Угу. Ну, номера статей ни о чем не говорят.
Нет, ну факт в том, что рассказывать про такое, это самое главное, рассказывать про такое публично было нельзя, несмотря на только что объявленную свободу слова, свободу печати, угу. Свободу собраний и союзов.
Какая-то шизофрения.
Ну вот вы сами только что разрешили людям собираться в союзы, в том числе профессиональные, и тут же действия этих союзов подвергли карательному рейду элитного воинского подразделения. То есть говорим одно, делаем тут же другое. Естественно, Лейб-гвардии Семеновский полк не мог пойти без одобрения императора. Куда бы вы из Питера-то выпустили вообще? Ну а 16 декабря около 11 часов утра двинулась в поход карательная экспедиция. Все депо станции Москва уже 9 дней бездействовало. Паровозы стояли замороженные в том беспорядке, как застало их 7 декабря, то есть начало московского восстания. В паровых трубах замерзла вода, в поршневых цилиндрах тоже сконденсированный пар превратился в лед, и паровозы не могли годиться в дело, прежде чем их отогреют теплом помещения. Приготовлением паровозов и всего необходимого подвижного состава занялся по поручению полковника Риммана поручик Костенко, заведовавший железнодорожным батальоном. На приготовление паровоза ушло не менее 8 часов. И за это поручик Костенко подвергся угрозам расстреляния. От него полковник требовал, чтобы паровозы были готовы через 1 час.
Со своей стороны замечу, что как это у водителей это называется разморозить движок. Всегда удивляло, по-моему, размораживают мясо, овощи, там, чтобы они отмерзли. Должно быть заморозить движок, но почему-то разморозить. Так вот, если внутри металлического изделия замерзает вода, то она, это металлическое изделие, как правило, рвет. В первую очередь трубы, во вторую очередь, ну, блок цилиндров, например, в автомобиле. Замерзшая вода разрывает на раз-два просто. То есть паровоз просто приведен в негодность. То, что он ухитрился за 8 часов починить, вызывает удивление.
Ну, так я думаю, там из 8 паровозов 2 собрали или что-нибудь в этом духе.
Да, что-нибудь переставляли.
Вот, но паровоз должны были быть готовы через 1 час и не принимал никаких доводов и назвал поручика Костенко бунтовщиком, действующим заодно с революционным комитетом. Напрасно Костенко оправдывался и приводил доводы, что замороженный паровоз можно отогреть не менее как за 5-6 часов без большей порчи для него, что для этого необходимо отогревать его в теплом помещении и так далее. Полковник не принимал никаких резонов и держал поручика под угрозой из-за промедления в приготовлении тяги состава и расстреляние его. Вот, то в конце концов починили 2 паровоза, посадили туда личный состав и поехали. Поехали, как мы знаем, сначала в станцию Перово, как и было приказано. В станции Перово в это время было не все в порядке, потому что там стояли продовольственные вагоны, остановленные во время начала всеобщей стачки. Что интересно, рабочие станции Перово, вооружившись, поставили охрану около вагонов, чтобы никто их не разграбил, чтобы потом никто не мог сказать, что вот да, смотрите, чем они занимаются. Да. Но окрестные крестьяне, прослышав, что там стоит еда, прибежали организованной толпой к станции Перово, разоружили уже рабочую охрану, потому что по крестьянам они не стали стрелять, и стали эти вагоны растаскивать в организованном порядке. И вот на станцию это Перово, собственно, сначала и прибыл лейб-гвардии Семеновский полк.
Угу.
16 декабря на 9-й день, собственно, грабежа, около часа приехал на станцию Перово поезд с солдатами Семеновского полка. К этому времени расхищение товаров заканчивалось, и только приезжие крестьяне из очень далеких деревень и сел, менее требовательные во вкусе, подбирали остатки. Все ждали с трепетом казаков. Но ожидание наказания, даже под влиянием все возрастающего страха, не могло нарисовать расстроенному воображению того, что пришлось затем увидеть и пережить каждому в действительности. Администрация решила, очевидно, своими действиями устрашить население, терроризировать его и положить раз навсегда конец неподчинению населения своей власти. Но вместо этого она достигла совершенно иных результатов. Вот буквально свидетельство одной бабушки. Ее сын, 19-летний парень, во время разговора старухи со мной хитро посмеивался и потрунивал над ней. Хороша старуха стала, бывало, с ухватом бросалась, когда под пьяную руку сболтнешь зряшнее слово, а теперь поди ж ты. Но старуха не унималась и, не обращая на его слова внимания, продолжала раскрывать свою больную и страдавшуюся душу. А велико должно было быть ее внутреннее потрясение, если ей пришлось в один миг, в одну страшную минуту, видеть расстрел ее сына на ее же глазах, в ее комнате, уставленной образами и украшенной царским портретом со всей царской фамилией. В хату ворвался лично поручик Риман, сказал: «Постранись, старуха», левой рукой отстранил ее, а правой выстрелил в лоб ее сына, ни в чем не повинного, не понимающего, за что представляется к его лицу револьвер. Он не шевельнулся, не сделал даже попытки защититься. Только через миг грохнулся на пол кровавый труп всей своей тяжестью, без звука и без вскрика. Ну, то есть, что? Они прибыли на станцию и принялись разыскивать зачинщиков. Разыскание зачинщиков происходило просто. Они шли по домам, приказ вышибить дверь, дверь вышибается, заходит, смотрит взрослый мужик, ну, и в том числе командир батальона, достает револьвер и стреляет в упор. Солдаты, в общем, делали то же самое.
А опрос какой-нибудь? Кто ты? Что ты?
Это карательный рейд.
То есть не надо было никого ни о чем спрашивать.
Нет, надо было. Ну, понятно, что если там представитель власти, хотя, кстати говоря, убили сгоряча даже двух помощников начальников станции. Причем двух помощников начальников станции, вот одного из них, которому, про которого показалось, что-то показалось, причем бог знает что. Его запороли штыками так, что его жена не могла опознать. То есть и ему полностью уничтожили лицо. Ну, повалили и принялись долбить штыками на земле.
Чё, как-то я тебе скажу, меня удивляет вот эта деятельность военнослужащих элитного подразделения. Я тебе так скажу, что если сейчас в ОМОНе сказать подобные вещи делать, ты желающих не найдешь, несмотря на всю его зверскую сущность. Это вот так вот ходить по хатам и расстреливать людей, вы в своем уме вообще.
Так они же уже не первый раз этим занимались. Это были испытанные люди, которые уже конкретно во время Кровавого Воскресенья отличились.
То есть поэтому и послали.
Конечно. Именно 3-й батальон. Потому что именно он стрелял около этого самого зеленого тогда полицейского моста. Вот. Вот опять же, в то время, когда пришел поезд с одним паровозом и двумя вагонами под управлением поручика железнодорожного батальона Костенки, на станции сортировочной дежурным находился служащий Ладнов. Или Ладнов. Минут через 15 появился без спрашивания пути поезд с солдатами Семеновского полка, которые, не доезжая до станции, повыскакивали из вагонов и без всякого предупреждения открыли огонь направо и налево по запасным путям, где находилось много народа. Ну, то есть, просто приехали, высыпали и открыли огонь немедленно. Кто оказался ближе, поплатился жизнью. Многие залезли под вагоны и попрятались за колеса. В это время офицер вышел на платформу, встретил дежурного по станции Ладнова, узнал от него, что в здании никого нет. Осмотревшись и убедившись в этом, он приказал произвести обыск в нескольких домах, находящихся поблизости от платформы. Когда пошли в квартиру таксировщика Воронича, то дверь его квартиры нашли запертой. Стали стучать, потом прикладами сшибли дверь с петель. Войдя в квартиру, застали старика, 60 лет, крайне встревоженного и не понимавшего, что за события происходят кругом. Он был глуховат на оба уха. И поэтому, когда начали ломать дверь, подумал, что это хулиганы пришли грабить его имущество. Он отыскал револьвер и ждал, что за грабители такие ломают дверь и зачем они врываются в чужую квартиру. Наконец, дверь была сломана, на пороге появились солдаты и офицер. Старик, увидев их, очень изумлен, растерян, а потом от радости перекрестился, что тревога его напрасна. Положил револьвер на стол и встал навстречу желанным гостям. Не успел он сделать и нескольких шагов, как офицер скомандовал в штыки его. Ну, то есть, дедушку зарезали штыками. Солдаты не остановились, а они приставили штыки к груди его жены и приготовились вонзить их в тело, но в ответ почувствовали, как так это написано, почувствовали безумные страшные глаза, устремлены на них. И только безумное спокойствие несчастной остановило их, они прокололи только одежду. Теперь она помещена на излечение в больницу Святого Пантелеймона на станции Удельной близ Петербурга. Пробыв на сортировочной всего 40 минут, главный отряд двинулся дальше, оставив здесь под командой офицера полроту солдат, которые продолжали весь день стрелять по запасным путям. На следующее утро около сортировочной было подобрано служащими железной дороги при участии солдат 8 трупов, которые солдаты отправили в товарном вагоне на станцию Москва, не приняв никаких мер, чтобы узнать личность убитых. Кроме того, родственниками ночью было подобрано и увезено 25 трупов. Итого убито здесь 34 человека.
Вот, ну, всякими там похоронами они тоже не занимались.
Да? Нет, морги, там, опознание, убитый, не, ну,
доктор.
Ну, про докторов там сразу было сказано, что своих раненых будет такие случаться лечить. Вот здесь и здесь. Перово, Люберцы, если там кого-то ранят, пускай. То есть, сколько вот таким вот макаром было ранено людей, мы просто не знаем. Потому что вот Васильев, он вот таким вот образом досчитался до 150 убитых. там, по-моему, 155, чуть больше. Угу. Сколько ранено, опять же, мы не знаем. И точно ли это все убитые, мы не знаем тоже. Но факт в том, что это была расправа, заметьте, что это люди, там, за редким-редким исключением, вот, например, того же Ухтомского, которые к революционному движению отношения или не имели, или имели просто сочувственное к нему отношение. Это просто взяли и стали стрелять по людям. Вот дедушка 60 лет, который пытался от хулиганов защититься, он вообще точно совершенно никак не был связан с революционерами в силу возраста. Ну и там 150 страниц вот такого рода рассказов, там буквально на каждой странице воспоминания выживших. Стоит прочитать. Прямо скажем, я всего зачитывать не буду, но просто это очень долго. А я наиболее показательные моменты вот только что зачитал, они примерно все про это самое похожи. Естественно, дело было громкое. С одной стороны, с другой стороны, никому ничего за это не было вообще. То есть наказанных со стороны воинских начальников и участников со стороны рядового личного состава и младшего командного состава не было вообще. То есть их отправили с ведома императора на карательный рейд. Карательный рейд был проведен успешно, никого не то что не наказали. Вот более того, после этого генерал, прошу прощения, если не ошибаюсь, полковник. Да, кажется, еще полковник. Георгий Александрович Мин получил чин генерала и свитское звание при императоре. То есть он стал флигель-адъютантом свиты его величества.
Разрешите поинтересоваться.
И, кстати говоря, Анну, если не ошибаюсь, получил Анну, это воинская награда за храбрость.
А когда ему за карательную экспедицию и расстрел ни в чем не повинных людей дали орден, кто-нибудь сдал свои ордена, потому что они теперь опозорены навсегда, и носить такую мерзость на себе порядочный военный не будет.
Что-то вот я про такое не слышал.
То есть нормально все было.
Да.
Я поражен, честно тебе скажу. Войска обычно, в моем понимании, такими вещами не занимаются.
Это ты в Советском Союзе вырос?
Ну да, тяжкое наследие тоталитаризма, а это, по всей видимости, унтерменши, которых щадить не надо было. Так вопрос, а в 1917 году что с этим Мином было? Вы не знаете?
Мина не дожила до 1917 года, его в 1906 году убили эсеры.
Молодцы.
У них было подготовлено покушение, там девушка на станции железнодорожной подошла, ему 4 раза выстрелил в спину из револьвера, за что ее, конечно, потом повесили. Ну, а как иначе? А вот Риман, он покушений дождаться не стал. Он уехал в отпуск в Германию. 2 года там прожил. Потом вроде как все забыл, свернулся и служил себе спокойно. В Первую мировую войну у него была шикарная должность. Он был начальником медицинского поезда императрицы Александры Федоровны. То есть был довольно далеко от фронта.
Так.
Вот. Я бы сказал, почти к хлеборезке пристроился.
Придурок.
Вот. Я бы не сказал, что, конечно, начальник медицинского поезда – это придурок, но, тем не менее, это совсем не боевой офицер, которому надо бы, между прочим, являть свою доблесть под снарядами германцев и австрийцев. Но ничего подобного. Он являл свою доблесть в других местах совсем другим способом.
А в 17-м году?
А вот тут дальше мне не расходится. То, что его после февральской революции арестовали – это факт. Его арестовали после февральской революции и отвезли его в Таврический дворец. Но дальше не очень понятно. То ли его, да, его, конечно, поймали, когда он пытался за границу слинять. Но там дальше же система научилась прощать. Есть не нулевые такие данные, что он прожил спокойно в эмиграции в Германии до 1938 года, когда помер своей смертью.
Ну, все-таки сбежал.
Ну, есть такая ненулевая вероятность, потому что есть и другая ненулевая вероятность, что его после Октябрьской революции расстреляли. Вот. Что характерно, масса людей, тогда им было немного лет, они спокойно устроились при советской власти, жили себе до тех пор, пока не началось дело против Ленинградской антисоветской организации. Вдруг выяснилось, что множество этих людей совершенно случайным образом оказались в стройных рядах этой организации.
Кто бы мог подумать?
Абсолютно случайно.
Вот все вот эти придуманные вредители, шпионы, враги народа, все до одного придуманные.
Так вот, что характерно, многие из них замечательно дожили до 30-го года.
Угу.
То есть, сколько лет прошло после 17-го? Получается, 13.
Угу.
И так получилось, что они оказались все вместе в Ленинграде. Вот герои этой самой карательной экспедиции. Ну и когда их всех поймали, все же просто очень удивились, как такая сволочь почему-то до сих пор вообще никак не наказана.
В то время как всех невинных давно уже расстреляли.
Вот казалось бы, вот, между прочим, всех уже расстреляли, невиноватых и невиноватых, просто потому что они похожи на кого-то благородного, уже расстреляли всех. Однако, вот они живут, существуют и совершенно случайно состоят в одной организации. Совершенно случайно.
Конечно, хотя, очевидно, никаких связей между ними нет.
Нет. И организация-то это тоже, между прочим, конечно же, нет. Ну что, попались они в лапы ОГПУ. И ОГПУ стал их вдумчиво расспрашивать. И ты представляешь, есть масса протоколов допросов этих людей, которые рассказывали, что они делали в 1905 году. Например, из протокола дополнительного допроса обвиняемого Сиверса Якова Яковлевича, произведенного в ОГПУ ЛВО, Ленинград, 28 ноября 1930 года. Напомню, что капитан фон Сиверс первый – это командир 10-й роты. В 1905 году, будучи командиром 10-й роты, я с остальным составом полка выезжал в Москву на подавление революции. Во главе полка стоял генерал Мин, командиром 3-го батальона был полковник Риман. Весь 3-й батальон с карательной экспедиции по прибытии в Москву был отправлен по линии Казанской железной дороги. Моя рота выехала и заняла станцию Галутвина. На этой станции нам было расстреляно около 30 человек, из коих один арестованный с оружием рабочий железнодорожник был мною пристрелен лично. На станции Галутвина в сравнении с другими станциями этой дороги было расстреляно наибольшее количество рабочих. В моем подчинении был поручик Поливанов Алексей Матвеевич, который по моему приказанию лично руководил расстрелами и подавал команду. В экспедиции московской были, как я сейчас помню, еще Шрамченко и Шелихов. Возможно, что машинист Ухтомский был расстрелян на станции Галутвина, но не мною и не моей ротой. За подавление революции 1905 года все офицеры получили награды. Мне дали Анну третьей степени. По возвращении полка в Петербург, позже на специально устроенный праздник, в знак высочайшей милости к нам приезжал Николай II. Это Центральный архив ФСБ Российской Федерации, следственное дело, номер П-67-738, лист 18-18А. Из протокола дополнительного допроса обвиняемого Поливанова Алексея Матвеевича, произведенного ОГПУ по делу номер 45-40, город Ленинград, 26 ноября 1930 года. В период экспедиции Семеновского полка в Москву я принимал в ней участие в составе 10-й роты, командиром КОИ был Сиверс. Я командовал полуротой. Рота входила в состав батальона под командованием Рима. Ну, понятно. Рота занимала станцию Галутвина, где ею были произведены расстрелы. Я принимал участие, как остальные офицеры, в обысках и расстрелах по приказанию полковника Римана, который приказал офицерам при обнаружении оружия пристреливать рабочих на месте. Заметьте, с оружием в прошлый раз из 30 человек застрелили ровно одного. Всех остальных, ну, бог его знает, видимо, не сильно понравились. Полуроты под моей командой было расстреляно человек 15. В числе их помню начальника станции Галутвина и его помощника, государева, между прочим, люди. А остальные были, очевидно, рабочие, то есть они даже не сильно понимали, кто это. Приведены они были со станции Риманом и Сиверсом, конвоировала их моя полурота за железнодорожные пути, где они и были расстреляны. Команда была подана солдатам мною, что-то вроде «кончай» или «начинай». Когда до этого я колебался, говоря Либону, что я не могу, тот сказал мне, что я вас самого расстреляю, после чего я все выполнил. Лично я не пристрелил из револьвера, как это делал Риман, ни одного человека. Я это отрицаю. Шрамченко тоже участвовал. Он был, насколько я помню, в 4-м батальоне, в 16-й роте под командованием Витковского. Он оставался в Москве, и участие его в пресненских операциях мне неизвестно. Командовал непосредственно всем Риман. Кем был расстрелян революционер-машинист Ухтомский, я сейчас не помню. Я при этом не был. Кого и как пристрелил Сиверс, я не видел. Кем в Коломне из офицеров производились расстрелы, мне неизвестно. Мое участие там выражалось лишь в производстве обысков. Риманом в Галутвино при мне был лично застрелен какой-то рабочий, захваченный цепью солдат нашей роты при наступлении на Галутвино. Он вышел навстречу с белым флагом, а Риман подскочил и застрелил его. Дальше Шрамченко докладывает Владимир Владимирович 30 ноября 1930 года. По приезде на станцию Перова нашей роте было дано задание очистить Перова от революционеров, расстреливать лиц, у которых будет найдено оружие и так далее. Впервые приказ был осуществлен на помощнике начальника станции, который был штыками заколот. По команде командира роты Зыкова, потом и по моей на станции Перова был открыт огонь по крестьянам. Лично мною после Зыкова команда «Огонь-огонь» была дана два раза. Команда «Открыть огонь» второй раз была дана роте тогда, когда она мной и Зыковым была развернута в цепь для стрельбы по крестьянам, разгружавшим вагоны. В результате стрельбы солдатами нашей роты убито 10 человек крестьян, но точно не помню. Уточняю, цифра 10 человек убитых падает исключительно на мою полуроту. Вместе с командиром Зыковым участвовал в обыске одной рабочей квартиры. По имеющимся спискам от полиции в обыскиваемой квартире должны были скрываться члены рабочей дружины. Во время обыска вместе со мной Зыковым присутствовал работник полиции. Наша рота стояла на станции 5-6 дней. Из офицеров с роты остались я и Зыков. Имеющиеся операции на станции Перова, относящиеся к расстрелу, арестам и так далее, производились исключительно мной и Зыковым. Расстрел рабочих крестьян и вообще кого-либо из граждан станции я не производил. То есть, он четко различает расстрел и то, что они просто полили по крестьянам. Крестьяны убили 10 человек. Расстрелять нет, никого не расстреляли.
То есть, понятно, это что... Он пресекал грабежи, и это нормально, а вот расстрел – это совсем другое.
Да, но как-то интересно, пресекал грабежи при помощи огня на поражение.
Другого языка не понимаю.
Ну, так это же у вас же есть... Блин, батальон, 500 человек, вы что, отогнать крестьян не можете от вагонов? Ну, что это такое?
Да, страстки. Да это ж не люди.
Ну, это понятно. К изложенному добавлю, что по имеющимся материалам мною лично был арестован священник. Расстрелял Шукова по моему приказанию, я отрицаю, но думаю, что расстрелял Зыков, так как на станции оставались мы вдвоем с Зыковым. Точно даже не знаю, чего подчиненный делал в это время.
Не докладывал, наверное. Настолько малозначительные эпизоды, что докладывать смысла.
Вот, в общем, имеется сейчас опубликованных 5 дополнительных допросов этих вот людей. Их, видимо, больше, но вот из того, что в интернете в открытом доступе имеется, это 5 штук. В общем, они все подтверждают. Только уточняю, что нет, вот этого я не расстреливал. Кстати, а вот как я оцениваю, огнем роты или полуроты был убит здесь 30 человек, там 10.
Ну, тут что можно сказать? То есть, во-первых, они, во всяком случае, уж с их точки зрения действовали на абсолютно законных основаниях. Приказы все, как ты понимаешь, законные. Неисполнение приказов. Я вас сам расстреляю. Вот. И, соответственно, им скрывать-то нечего.
Конечно.
По большому счету. Нечего. Получил приказ, приказ исполнил. Что не так? Отличный приказ. Отличное элитное подразделение. Отличный. А у нас сейчас нет случайно Семеновского полка, нет? Большевики разогнали все.
Ну да.
Жаль.
Не Преображенского.
Была бы такая славная страница в его, так сказать, биографии.
Как это? В полковой истории.
Да. Стоило один раз трахнуть овцу. Ужас.
Ну, надо понимать, в каком контексте все эти семеновцы существовали. Войска применялись для подавления любых беспорядков, там подозрений на беспорядки. К тому времени уже так лет около 50 на постоянной основе, может быть, даже больше. То есть они привыкли, что их используют, а в том числе и вот так, ну вот, пожалуйста. То есть в приказе колоть штыками и стрелять по собственным гражданам, ну, в общем, конечно, ничего хорошего не было, ну и ничего особенного тоже не было. Ну, вот сказали стрелять, ну, будут стрелять, какая разница.
Ну, поэтому и показания такие, повторюсь. А что не так-то? Исполняли воинский долг, по всей видимости, расстреливая собственных граждан без суда и следствия. Отличное государство было.
Да, так вот, я, собственно, к чему это все? Я к тому, что когда мы говорим, что вот у нас незаконно не казнили, а убили Николая II вместе со всей семьей, вот расскажите этим людям, которых там 150 семей оставили фактически без кормильцев, без отцов, без матерей. Ну вот им расскажите, в конце концов, про то, когда, по кому нужно устраивать траурные мероприятия. Вот это 1905 год, что-то я не в 2000 году, не в 2005 году, не в недавно бывшем 2015 году юбилейных траурных торжеств по этому поводу что-то не помню. Однако, чем гражданин Романов в лучшую сторону отличается от гражданина, например, Ухтомского или многих других, которых я только что перечислил, которых еще больше перечислено в книжке Васильева. Вот чем он в лучшую сторону отличается? Так что по нему нужно устраивать вот этот вселенский вой. А вот по этим людям не надо. Хотя эти люди были убиты по приказу Николая II, фактически.
Ну, нынешним дурачкам внушают, что вот эта вот голубая кровь – это существа высшего порядка. Это не совсем люди, это существа высшего порядка. А вот это совсем не люди. Нельзя сравнивать некоего бывшего царя и каких-то там рабочих. Я, конечно, не знаю. Ну, вы чё вообще? Это даже не откат в феодализм. Это откат вообще куда-то в жопу, извините. Вы чё вообще? Вы чё предлагаете-то людям? Кого там уважать, любить, ценить? За что?
Самое главное, что это же не единичный случай. В то же самое время другой знатный воин, генерал Реденкамф, занимался тем же самым в Сибири. Вот буквально тем же самым, вот буквально примерно в то же самое время. И, в общем, Россия в этот момент наполнена была такими событиями. Конечно же, как правильно Васильев сказал, что вместо подавления всех недовольных это имело прямо пропорционально обратный эффект. И никакие сицилийцы своей пропагандой такого эффекта не смогли бы добиться. Просто власти наглядно показали, что все, что говорят сицилийцы, это не просто правда. А это примерно вот 5% от того, что вас по-настоящему ожидает. Правда, она вот так выглядит. То есть сейчас приедет к вам батальон лейб-гвардии полка и перестреляет к чертовой матери всех, кого успеет перестрелять. Вот так выглядит правда. Сицилисты про такое не рассказывали. Вот я много читал сицилистической пропаганды, разной, эсеровской, анархистской, большевистской, до того, которое имело место. Да, они говорили, что вас будут подавлять, вас уже угнетают, но нигде не было написано, что власти додумываются до того, чтобы стрелять по собственным людям с использованием правительственных войск вот в таком объеме. Никто об этом не писал. Ни Троцкий, ни Ленин, ни Плеханов, ни Мартов, ни Чхеидзе, ну никто, вот вообще никто. Они не знали, что так будет. Однако царское правительство дало понять, что будет еще хуже, чем вы думаете. Вот как? Вот так. Естественно, когда стало можно, им всем припомнили. Удивительно, что так мало кому припомнили. Вот конкретно удивительно.
Ну, я когда про такое слушаю, у меня вопрос всегда ровно один. Почему всех дворян не убили? Вот всех вообще под нож не пустили? Ну, понятно, что люди были очень сильно разные, и отношения были очень сильно разные. Но за такое я даже не знаю. Так и что? И все таблички, значит, памятные.
А теперь нету. Ни да. Стелы памятные нету, ага. Ни всех памятных табличек нету, ничего нету. То есть, как будто ничего и не было.
Ну и то есть, теперь российской, как это модно говорить, нации предлагается любить и почитать Николая II, который все вот это вот организовал. И надо бы забыть вот этих тупых работяг, никчемных. Убили их, хрен с ними.
Да, да. Причем после манифеста, который разрешал свободу слова, свободу собраний, гарантировал неприкосновенность личности. Ну вот все нормальные законно-демократические права, которые имеют место в любой нормальной стране мира, где, в общем, есть хоть какая-то демократия, неважно, буржуазная, она социалистическая, какая угодно. Ну, какой там суд? Зачем суд?
Одна говорили.
А, да, да, контрреволюция одна. Надо вот взять и расстрелять.
Вышиб дверь прикладом, зашел и выстрелил в лоб.
Вот.
При матери. Вот
это нормально.
Да. Вот это решение вопросов, да.
Кстати, очень интересно дополнение к награде Мину, когда его пожаловали флигель-адъютантом свиты Его Величества, пожаловали с поцелуем царя лично. То есть он его расцеловал за это дело.
Царь?
Да. Это такая очень высокая милость. То есть иди сюда, дай поцелую.
Помнишь, если вдруг смотрел художественный фильм «Кочегар»?
Да.
Где людей в печку запихивают. А этого за что? Деньги не отдавал. Этот еще чего-то, этот еще что-то. Хорошее дело делаешь, сержант. Вот и поцелуй тут же, да.
Да.
Еще и с поцелуями. Вот уж никогда не думал, что доживем до такой прелести. И никто не возмущался, да, что эти таблички убрали. Они, видимо, не имели никакой высокохудожественной ценности.
И исторической тем более
не имели. Исторической тем более не имели, да.
И вот теперь поднимаются вопросы, а, собственно, где на что все руками разводят и просто молчат. Что где? Какие таблички? Зачем? Кто такой Ухтомский? Это же машинист. Как может быть машинисту
табличка?
Да вы чего, с ума сошли? Может, ему еще памятник поставить?
Маннергейму.
Вот Маннергейм, выпускник Николаевского гвардейского училища, ты понимаешь?
Русский офицер.
Кавалергард, красивый, с усами вот такими, даже лучше, чем у меня.
Шведский голландец или голландский швед?
Шведец.
Да, да, великолепно. Спасибо, Клим.
Да, не за что в данном случае.
А на сегодня все. До новых встреч.
Thank you.